Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Любопытные международные события продолжают происходить вокруг Ливии. С одной стороны, мы регулярно слышим о том, как авиация НАТО победно бомбит Ливию. И вообще, вот Каддафи осталось жить, так сказать, чуть ли уже не считанные часы, потому что вот-вот они вот прямо его разбомбят до самого конца.
У него же и министров не осталось. И...
Да, вроде все от него сбежали. Слушай, министры, генералы, адмиралы, в общем, все, кто не есть, если так судить.
Денег не осталось, нефти не осталось.
Ничего не осталось.
И на Бенгази он не нападает. И вообще непонятно, зачем его бомбят. По крайней мере, раньше было понятно, что он вроде как агрессор.
Да.
Перекрыли небо, так сказать. А сейчас вроде он уже никого не убивает, и в небе уж точно не летает. А тем не менее, значит, на него нападают.
Причем речь идет, в конце концов, о наземной операции НАТО, о которой НАТО говорит с очень большим неудовольствием, потому что понятно, что пострадает их конкретная шкурка, которая уже, так сказать, в Афганистане и Ираке несколько потрепана. Вот. Так что можно сказать, что вот на эту вот военную операцию... Они как бы соглашаются или идут без энтузиазма, хотя уже понятно, что военные инструкторы их там и сам шныряют, но вот как-то поднять местное население на борьбу против режима Каддафи, о чем, так сказать, неоднократно сообщают СМИ, ну, почему-то не удается. Вот чего-то не поднимается все местное население так, чтобы в едином порыве его свергнуть. Вот с Мубараком все понятно было. Вот не надо было присылать туда военных инструкторов и спрашивать. Хотя Мубарак был, так сказать, одним из лучших друганов на западных. Вот надо ли местному населению его свергать или нет? Триполи, прошу прощения, Тунис, рядом с Ливией. Тоже никого не потребовалось там специально уговаривать, не присылать инструкторов, ни флот. Вот как-то сам народ, так сказать, поднялся, и как-то президент пожизненный, очень, говорят, демократичный, кстати, пожизненный человек, как-то сразу побежал. Вот сразу буквально схватился за чемоданы и буквально сразу же, так сказать, схильнул.
Вот. Ну, в Йемене гражданская война началась.
В Йемене гражданская война, да. А вот здесь чего-то... и Каддафи что-то никуда не бежит. Вот. И почему-то вот поддержка ему не ослабевает. Вот как-то неприскорбно признавать всем мировым средствам массовой информации и как это, так сказать, не жать для всех поддерживающих так называемых повстанцев, которые, в общем-то, тоже не очень понятно, из кого они состоят. Вот. Я к тому говорю, что когда регулярно называют режим, то есть поддерживающих режим Каддафи африканскими наемниками, хотя что-то африканцев я там особенно не видел, да, в числе там пленных каких-то захваченных, то вот ливийские повстанцы тоже не очень понятно, откуда они взялись. Вроде бы какие-то племенные, так сказать, там вожди или, так сказать, но с другой стороны, ни один племенной вождь, я это тоже заметил, да, как-то отчетливо себя с повстанцами не ассоциировал. Вот не сказало ни одно племя, а их там говорят штук 16, да, что они именно они противники режима Каддафи. Вот они вот и есть те самые повстанцы. Вот вроде какие-то абстрактно повстанцы есть. То есть вроде бы чуть ли не на уровне граждан, которые взяли оружие. А вот какая-то организация за ними, вот кто конкретно против, да, все равно не просматривается. Я думаю, что это и западных спонсоров очень сильно расстраивает. Но из этого всего следует, что никакая серьезная политическая сила в Ливии, я имею в виду даже на трибальном таком племенном уровне, в общем-то противодействие режиму Каддафи, взять на себя, на свою совесть не хочет. Потому что понимает, что и не потому, может быть, что она специально испытывает к нему какую-то слабость, да, или что-то, а просто понимает, что оно тем самым открывает дорогу иностранной интервенции. И за эту иностранную интервенцию, в том числе и его племенной народ, никогда спасибо ему не скажет. Вот здесь, вот на этом этапе, когда это сейчас за 3 месяца уже боев и войны в Ливии стало совершенно отчетливо, есть смысл обратить внимание на позицию России. С ней как раз недавно выступил официально.
Я вам сразу термин определенный дал. На сволочную позицию России.
Да, сволочную позицию. Вот недавно выступил в ООН против продолжения операции НАТО в Ливии. Так это очень громко и отчетливо заявил, что это не соответствует резолюции ООН, что это трудно вписать в рамки резолюции Совета Безопасности, которая санкционировала военную операцию в мятежной стране. Сообщил также, что Россия не будет принимать участие в возможном переговорах по условиям отхода Муаммара Каддафи от власти. И вот здесь вот сразу уже возникают первые вопросы. С одной стороны, вроде бы президент Медведев заявил, что Каддафи потерял легитимность и должен уйти. Это было еще 27 мая. А также заявил, что Россия может стать при определенных условиях посредником по урегулированию ситуации в Ливии. Более того, этим посредником его как бы призвала и быть восьмерка. Так что я так чувствую, что предложение шли навстречу. С одной стороны айфончик, а с другой стороны старшие товарищи. Как-то вот сошлись тут, так сказать, в экстазе. А с другой стороны получается, что министр иностранных дел эту же операцию обличает. И, кстати, заслуженно обличает. И, так сказать, вполне естественно говорит, что санкционировать смену правящего в стране режима, тем более поддерживаемого своего народом, России совершенно ни к чему. Добавлю еще в условиях, когда этот режим являлся, в общем-то, одним из достаточно надежных и платежеспособных друзей России.
Так у нас передача на самом деле, мы должны четко понимать, что конфликты происходят в различных странах, в различное время, в различной форме. Они бывают и длительные, затяжные, и вот какие-то перемежающиеся, и короткие. И Ливия в этом плане не выпадает из ряда стран Магриба, так сказать, и Ближнего Востока, в которых происходит конфликтная ситуация. И Совет Безопасности для того, чтобы придать легитимность вторжению коалиции западных стран, провел резолюцию. И Россия, как постоянный член Совета Безопасности, обладала абсолютно понятным правом. И не надо было, так сказать, обладать какими-то сверхмыслительными способностями для того, чтобы заблокировать попросту, так сказать, эту резолюцию, заветировать, лишив легитимности, так сказать, проведения операции. И в том случае, если бы они ее проводили, они брали бы ответственность на себя. Мы знаем, что и НАТО, и западные страны зачастую в нарушении без Совета Безопасности проводят какие-то операции. Но
всего стараются именно там их санкционировать.
Да, но в целом, так сказать, получение такой санкции они считают крайне желательным. И многих членов коалиции это могло бы отпугнуть от этой ситуации. И ситуация могла бы качнуться, если не прямо в противоположную сторону, то, по крайней мере, эта операция была бы отложена, и ливийцы сами бы разобрались между собой, так сказать, кто из них там больший полковник, а кто меньше генерал, или наоборот, вот это могло бы все произойти совершенно спокойно. И в то время как вот эта продажная ситуация российская, когда она воздержалась вместо того, чтобы заветировать, и теперь начинает должностные лица возмущаться тем, что вроде как не так себя коалиция ведет. Это и приводит к тому, что это сволочное поведение высшего российского руководства, которого, не спрашивая нас, от нашего лица, согласовывает абсолютно дурацкие действия, которые приводят к нагнетанию конфликта, к кровопролитию, к свержению режима, к коррупционной части. Вот то, что мы видим, вот эта нелегальная торговля нефти, эти беженцы. То есть это целая серия головной боли, которая возникла по вполне понятной причине, которую Россия могла заблокировать. И она это не сделала.
И что самое главное, во вред национальным интересам России, потому что наши национальные интересы были совершенно противоположными.
Я бы даже сказал шкурным интересам, потому что передача на самом деле есть шкурные интересы у наших компаний, у российских нефтяных, у бюджета у нашего, который поставлял туда оружие, и у Ливии есть весьма ощутимые долги, которые она, кстати, выплачивала. Да. То есть это не какие-то безнадежные, так сказать, а это конкретные деньги, за которые наша оборонка получала вполне определенные деньги за это самое оружие. И тем не менее, вот эта позиция, она оказывается и... Потому что, в конце концов, разборки ливийцев, американцев и европейцев между собой, это в какой-то степени их дело. Но здесь затрагиваются наши интересы, и поведение нашего руководства выглядит просто сволочным, недальновидным, глупым, не удовлетворяющим нашим интересам. И здесь оно абсолютно понятно.
Я бы к этим официальным причинам добавил бы еще и то, что поскольку война в Ливии, как мы уже не раз подчеркивали, имеет отчетливую коррупционную составляющую за счет вот левой продажи нефти через катарские компании и так далее.
Ну, франко-итальянской, скажем так.
Да, да. Я думаю, что этой коррупционной составляющей с российским режимом, или во всяком случае тем, кто принимал это решение, в той или иной форме поделились. Потому что так сказать, просто и нагло игнорировать интересы собственной страны на национальном уровне, для этого надо иметь какой-то стимул. Айфончик, конечно, не семи пядей во лбу. Но я думаю, что даже и для Дмитрия Медведева понятно, да, что интересы национальной России в этом смысле страдают. Следовательно, он должен был получить какой-то стимул для того, чтобы этими интересами пренебречь.
Это стиль нашего руководства. Если, предположим, федеральные власти покупают у московских властей аэропорт Внуково, и деньги из федерального бюджета уходят, а в московский бюджет не поступают, а оказываются на счетах Абрамовича. Деньги большие, аэропорт дорогой, так сказать. Я точную цифру не назову, но сумма очень большая. Это очевидная вещь. Если ВТБ покупает банк Москвы, у московских властей, а деньги в московском бюджете не оказываются, то здесь для нашего жулья есть большой простор. То, что происходит с транснефтью, то, что происходит с Газпромом, то, что происходит с нашими ключевыми корпорациями, так сказать, это непрекращающаяся многомиллиардная череда воровства, причем в наглую, в одноходовку. Для этого, или, например, мы Белоруссии выдаем якобы кредит многомиллиардный, а за это просим, чтобы Белоруссия приватизировала предприятие. То есть, короче говоря, наши олигархи скупили по дешевке их предприятие. Значит, получается, деньги, собранные с населения в виде налогов, отдаются в кредит, который никогда возвращен не будет. Это мы тоже отчетливо понимаем. А за это Лукашенко должен расплатиться с нашими руководством, с их буржуями аффилированными, расплатиться предприятиями Белтрансгаза, Белнефтехима, так и типа и прочих.
То есть фактически получается, что должен стать транзитным звеном в схеме украдывания из государственного бюджета вот этих вот миллионов в форме полученных.
Здесь, так сказать, так как всякая война это определенная завеса секретности, потому что, ну, ясно, что армия и иностранные дела это наиболее законспирированные организации, поэтому тырить здесь. Это та же самая политика, что с продажей аэропорта доли в Банке Москвы, то же самое, что с белорусским кредитом. Значит, все то же самое, только еще завязано на кровь, на какие-то крайне негативные последствия, и мы на экране это видим. А вот то, что я рассказываю, мы не видим это на экране. Молчат, где деньги за аэропорт? У Абрамовича, как выяснилось, совсем недавно. А вот, ну как-то вот они так, ну что, ну не перегружайся, бюджет же московский, он же не резиновый, так сказать, если ты положишь туда деньги, а где их хранить? Это проблема. А у Абрамовича склад, оказывается, был, и вот туда заскладировали.
Ну да, и когда
причине, чтобы полежали там временно,
может быть. И как-то в районе этого склада сразу становится, так сказать, все просто и понятно, действительно.
А и задержались как-то там, и как-то так рассосали. Немножко услужка потом утруска, крысы пришли, погрызли там. Такая вот кладовское воровство при условии отсутствия демократии, отсутствие свободы слова, отсутствие судебной системы, отсутствие системы сдержек и противовесов, это абсолютно носит, вот диктатура страшна именно этим. Не тем, что там заморили Магнитского какого-нибудь, а то, что колоссальные многомиллиардные вещи тырятся из федерального бюджета и из московского, и даже никто вопрос не задает на эту тему.